Вы слушаете 39-ю проповедь. Проповедь 12-я серии из книг Ветхого Завета. Книга Ездры. Возвращение и обращение. Ездры Неемии в еврейской Библии – это одна книга. И вы видите, как там много общего, там тема даже одна, там проблемы одни. Там некоторые главы повторяются, например, вторая глава книги Ездры повторяется в книге Неемии, это список тех, кто пришел, кажется, в 7 главе, да. В 7 главе, с 6 стиха, это вторая глава книги Ездры. Ясно почему. В этих книгах описаны одни и те же события, которые происходили после Вавилонского плена. Вы видите, как часто в книге, не в хронологическом порядке, описываются события. Так уже во всем Ветхом Завете, видите, что мы не точно в хронологическом порядке следуем книга за книгой. Мы переходим от книги к книге, так как они расположены в нашей Библии. Но для того, чтобы ориентироваться во времени, хорошо помнить, что книги Ездры и Неемии, они по событиям, которые описывают позже, таких книг, как книга пророка Исаии, как книга Иеремии, большие книги в Ветхом Завете, которые нас ждут еще впереди, а книга Ездры и Неемии описывает события, которые будут после событий, описанных и происходящих на фоне этих пророческих книг. Ну, и, конечно же, позже многих книг малых пророков, таких как Осия, книга Ездры и Неемии по времени совпадает с малыми пророками, такими как Агей, как Захария. И когда мы подойдем к этим книгам, маленьким книгам, книге Агея, пророка, книге Захарии, пророка, мы увидим и мы услышим те же имена, что в книгах Ездры и Неемии. Мы услышим там отголоски тех же событий, что описаны более подробно в книгах Ездры и Неемии. И когда мы все это учитываем, тогда и те вести, которые Агей или Захария провозглашают, станут более понятными. Для Бога нет разницы, в каком порядке нас учить. Он может сначала рассказать о будущем и чему-то нас научить. Он может вспомнить прошлое и чему-то нас научить. Понимаете почему? Потому что Библия – это не летопись историческая, хотя там есть история. Библия – это рассказ о Боге, который, независимо от времени, независимо от событий в истории, не изменяем. Он один и тот же, он такой же Бог. Каким он был во дни Моисея, таким будет во дни Ездры. И мы сейчас это увидим. Тот же Бог, который любил свой народ и так оберегал свой народ, когда вел из Египта в Ханаан, тот же Бог сейчас будет сопровождать переселенцев из Вавилона в Иерусалим, в Иудею. Их несколько групп, несколько партий переселенцев будет следовать из Вавилона в Иерусалим, в Иудею. И с каждой этой группой Господь будет. Это опыты народа Божия. Это опыты Ездры. Это опыты Неемии. И когда читаешь эти книги, хорошо не просто читать, они короткие, а попытаться увидеть то, что видел Ездра, то, что видел Неемия, то, что видели все те люди, которые с ними восстанавливали стены иерусалимские. Это не просто, вы же понимаете, это не просто было возвращаться, они просто переехали из Вавилона в Иерусалим, просто вернулись. Вы подумайте, пока они шли, это тоже была пустыня, большей частью, они возвращаются из Вавилона в Иерусалим. Как они возвращаются туда? Вы понимаете, последний раз этой дорогой, только в обратную сторону, где-то 70 лет тому назад, шли их отцы. Может быть, кто-то из них, но будучи совсем маленьким ребенком. Они шли туда недобровольно, их вели. Если вы знакомы хоть немного с историей древнего мира, с историей тех войн, вы представляете себе, что значило быть пленником и идти в Ассирию или в Вавилон, куда переселяли те цари, израильтян сначала, а потом иудеев. Это не просто путешествие, это унизительное путешествие. Часто их вели скованными по пустыне, босиком, часто нагими, без одежды, вели в Вавилон. Жара, днем жара, ночью холод. Понимаете, что такое пустыня? Это не постоянно тепло. Ночью холодно. Очень резко континентальный климат. И эти люди шли и не знали, что их ждет впереди, и когда они вернутся, и вернутся ли они. Но Господь через Иеремию пророка предсказал, что спустя 70 лет вернетесь домой. Вернетесь домой. Ждите, ждите внимательно, ждите. Следите за новостями. Когда Кир появится у ворот Вавилона, знайте, что избавление близко. И так и было. И когда это произошло, то, о чем пророки предсказывали, мы читаем, что вышла большая группа людей. Так начинается книга Ездры. В первый год Кира, царя персидского, во исполнении слова Господня из уст Иеремии. Слышите? Это не просто книга, это исполнение пророчества. Пророчество, которое Господь знал наперед и предсказал через своих пророков наперед. Во исполнение слова Господня из уст Иеремии возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. Указ издает. Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Вы понимаете, что происходит? Это указ, который языческий царь издает устно и письменно. Это значит, что с этим указом глашатаи во все концы отправлялись. Потому что, вы понимаете, иудеи жили в разных местах, они были рассеяны по всей империи. И теперь Кир объявляет, мне Бог повелел строить в Иерусалиме храм. Ну, конечно, не он будет строить, но это о чем-то говорит. Бог небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его? Вы представляете, что это значит? Жили иудеи, уже привыкли. Они неплохо там жили, между прочим. Откуда знаем, что неплохо жили? Не все вышли, не все иудеи вернулись. Позже этого события будут события, к которым мы еще подойдем в следующей проповеди. Позже этого события развернутся события, описанные в книге «Есфирь». Как там они оказались, иудеи? И сколько их? Мардахей и многие другие. Почему они еще не в Иерусалиме? Вы знаете, что множество людей, тысячи, уже в Иерусалиме восстанавливают храм. Почему Мардахей еще? Но мы еще спросим Мардахея, почему он там. Они хорошо жили там. Многие имели уже свой бизнес в Вавилоне. Это неплохо. Вавилон предоставлял хорошую возможность пустить корни, обустроиться. Неплохая была там жизнь. Ну, подумайте только, что вторым после царя долгое время был иудей, Даниил. О чем это говорит? А это говорит о том, что там им было неплохо, по большому счету. Конечно, эти империи были, по сравнению с нашими демократическими обществами, очень жесткие. И если царь что-то решал там, то всем неповадно было, независимо от того, кто это, иудей или не иудей. Но если царь решал как Кир сейчас решил, то это было благословением неожиданным для иудеев, представляете? Кир говорит: «Бог мне повелел построить в Иерусалиме храм, но сам я не могу, мне нужны рабы этого Бога. В моей империи кто? Отзовитесь!» Ну и собралось. И кто их выводит? Ездра начинает сообщать нам. И пусть он идет в Иерусалим, это Кир указ такой издал, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители места того серебром и золотом и иным имуществом, и скотом, и доброохотным даянием для Дома Божия, что в Иерусалиме. «Я вас не принуждаю всех туда переселяться, — говорит Кир, — но вы должны тогда деньги в Иерусалим направить, потому что, вы же понимаете, кто-то будет трудом восстанавливать храм в Иерусалиме, а кто-то не можешь туда идти, а у тебя тут дело пострадает, тогда давай налоги туда. Не можешь? Ты фермер? Скотом давай». Это тоже пригодится. Там, это ж храм, жертвы нужны. И поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых, и священники, и левиты, всякий, в ком возбудил Бог дух его. А в ком Бог возбудил, а в ком не возбудил дух его? А как это вот происходило? Каким образом Бог отбирал? Понимаете? Кто услышал это тихое веяние? Но не совсем тихое вообще-то. Правда, если указ Кир издает? Очень ясно, очень понятно. Хотя Кир в своем указе, потому что это не он делал, это Господь. Если Господь предсказал, то Божий Дух тут сохранился. А в чем выражается Божий характер, его почерк, в чем виден? Он не принуждает. Господь не принуждает даже к хорошему. И потому Кир, вы знаете, это очень необычно для тех царей, медян, персов. Если он написал всем, они чаще издавали другого рода указы, помните? А если кто не, то изрублен в куски и дом в развалины. Это у них как штамп был такой. А вот этот указ, необычный указ. Кто хочет, идет, кто не хочет, не идет, но вы помогите. Господь, если совершает что-то, Он может сделать невероятное для той культуры, для того времени. Если Он вмешивается в ход истории, то Он может сделать невероятное. Кто мог подумать, что такой указ будет издан? Но это было, это факт исторический. А до этого было пророчество. И поднялись главы поколений, и священники, и левиты, всякий, в ком возбудил Бог дух его, чтобы пойти строить дом Господень, который в Иерусалиме. И все соседи их вспомоществовали им серебряными сосудами, золотом, иным имуществом, и скотом, и дорогими вещами, сверх всякого доброохотного даяния для храма. И царь Кир вынес сосуды дома Господня, который Навуходоносор взял из Иерусалима, и положил в доме Бога своего, и вынес их Кир, царь персидский, рукою Мифридата, сокровищехранителя, а он счетом сдал их Шешбацару, князю Иудину. И тут число блюд, все, все переписано, все учтено. Вообще, если вы проследите в Ветхом Завете историю вот этих сосудов, они появляются в разных книгах. Несколько раз в книге пророка Даниила, помните? Этим книга пророка Даниила начинается. Книга Ездры, она вбирает в себя фрагменты разных книг Ветхого Завета. Где-то как исполнение пророчества, как книга Иеремии, где-то как продолжение истории, которая началась и еще не закончилась, как вот в частности с сосудами. Господь Вы посмотрите, что сделал Господь. Он хранил эти сосуды, которые должны были совершать служение в храме. Это золото, серебро, это... Но о чем это говорит? Если он сохранил просто вот сосуды из храма столько лет, и, знаете, не просто сохранил, даже сохранил от осквернения, если читаете книгу Даниила, пятую главу. Он оберегал эти сосуды, несмотря на то, что многие цари решали воспользоваться этими сосудами, как им хотелось. Но Господь вмешивался. Мне кажется, это такая иллюстрация, наподобие того, что Христос сказал в Нагорной проповеди. Посмотрите на птиц. Если Господь заботится о птицах небесных, и ни одна без Его ведома не погибает, и заботится о пропитании, то коль ми паче вас. И мне кажется, это подобное же место в Ветхом Завете, вот эти сосуды. Если Господь так пронес через разные перипетии истории вот эти золотые и серебряные сосуды из храма и благополучно счетом вернул обратно, то не мог он вернуть настоящие сосуды. Помните, в Новом Завете Павел на эту тему будет рассуждать и скажет, ну, есть разные сосуды. Есть сосуды хорошие, есть плохие, есть сосуды гнева. И Господь вообще-то сохранит. И у некоторых пророков эта тема тоже нет-нет, и поднимается вот горшечник, который лепит, что-то хочет сделать. Вы знаете, Господь хочет и нас сделать сосудами чести. И тогда, если мы станем Его собственностью, вы знаете, мы в безопасности. Что бы ни случилось, счетом в конце истории всех сохранит. Можете не переживать. Вторая глава – это кто вышел. Вот они, сосуды. Точно так, как в книге Даниила. Сначала Навуходоносор берет сосуды, золотые и серебряные, а потом сосуды людей, ценных людей. Даниила, Сидраха, Мисаха и Авдинага. Точно так и тут. Начинается отчет, что вернул сосуды, и вернул и вот эти сосуды. Вот они, счетом во второй главе. Все зафиксировано, никто... И чем занимаются евреи, когда вернулись, иудеи? Чем они занимаются? Они переписывают, они проверяют родословные, никто ли не потерялся, никто ли не потерял свою запись родословную. Священники, левиты, певцы, служащие в храме, помощники, нефинеи они назывались. Все должны были пройти проверку, все ли на месте. Господь выводит, а не похоже это на книгу Исход? Вначале остановил, давай пересчитаем всех. Подходят к Ханаану, давай опять пересчитаем всех. У Господа ничего не выбывает. Если мы сами не потеряемся, как некоторые там в Вавилоне, если мы сами не захотим там остаться, никто не потеряется. Будьте уверены. Об этом нам сообщает такая книга, как книга Ездры. Никто не потеряется. Первая часть книги Ездры, Ездра описывает тех людей и те события, которые связаны с первой партией переселенцев из Вавилона. Он сам придет позже. Фактически до седьмой главы мы можем сказать, это длинное вступление, это фон, потому что Ездра говорит, что было еще до того, как я пришел туда. Но надо заметить, что у него опять-таки не все в хронологическом порядке. До седьмой главы там есть некоторые моменты, где он забегает вперед. И в седьмой главе, после всех происшествий, в царствовании Артаксеркса, царя персидского, Ездра, сын Сираи, сын Азарии, сын Хелкии, видите, всю родословную свою представился, кто он и откуда, это было важно. Сын, в конце концов, Аарона, первосвященник. Он был левитом, он был из колена Левиина. Он был одновременно и священником, и книжником. Сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, 6 стих. сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев, и дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним. Чудеса продолжаются. В таком государстве, языческом, с такими царями, такое происходит. Это трудно, трудно в это поверить. Но это записано для того, чтобы мы были готовы к таким событиям. Удивительное Господь может совершить через людей, далеких от религии и от Бога. Он может совершать свои дела. Как это Он совершал в древности, и эти правители, эти люди могут даже не подозревать, что ими Бог руководит. Бог может побуждать людей, не знающих Его, выполнять Его работу, Божью работу. Бог может врагов, которые против Его народа, которые даже предпринимают действия против Его народа, может все эти действия так повернуть, что будет во благо. Как это было в истории с Валаамом, и есть не одна еще история, еще будет, нас ждет еще такая книга. Бог вмешивается в ход истории, и особенно вот в такие периоды времени, когда люди начинают понимать, что произошло. Главная тема, главная забота тех, кто вернулся в Иерусалим, это для себя определить, что с нами случилось. Как мы оказались в таком положении? Как так случилось, что мы оказались в плену? И тут нужен был Ездра, книжник, священник и книжник. Никакая реформа, никакие перемены, настоящие перемены, не могут происходить без Слова Божия. Так было во дни Ездры, так намного позже будет во дни реформации средневековой, так всегда было. Господь находил своих людей, которые искали законы Божьи в Его словах, искали какие-то принципы, какие-то закономерности в ходе истории. Обнаруживали и потом сообщали всем. Вы понимаете, что происходит? Вы понимаете, почему мы в таком положении оказались? Это то, что сделал Ездра. Он открыл книги закона, и тут важную роль сыграла книга Второзакония. Она часто играла важную роль в такие моменты. Понимаете, почему? Книга Второзакония, особенно последние главы, Это ключ к разгадке вот этих трагедий, жизненных трагедий народа израильского. Потому что в книге Второзакония Бог ясно сказал через Моисея, Моисей это повторил, если вы будете повиноваться заповедям моим, если вы будете поступать строго по уставам моим, если вы будете думать обо мне и ходить предо мною непорочно, Бог говорил, я сделаю вас неприступною крепостью, скалою, а если вы забудете меня, я забуду вас. В Библии есть много пророчеств о том, что иудеи вернутся домой, не только у Иеремии. Мы вспоминали пророчество Иеремии. Но многие пророки предвосхищали это возвращение, описывая мельчайшие детали, как это произойдет. И все эти пророчества исполняются в книге Ездры. Я хочу, чтобы вы увидели детали этого возвращения, как Господь предвидел его. Послушайте, как это описано в пророчестве Исаии, 45 глава с 1 стиха. Так говорит Господь помазаннику своему Киру, «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю». Во-первых, видите, Бог знает по имени царя, который
начнет осуществлять его планы, потому что Господь всем руководит. И Господь говорит: «Через Кира это сделаю». И смотрите дальше. «И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства». Это 3 стих 45 главы. Слышите? Даже такую деталь, как возвращение сосудов, Господь показал Исаии за много лет до того. «И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что Я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев». И дальше Господь говорит, почему Он это делает. Кир не знал его. По-человечески Кир был великим, а Израиль, потомки Иакова, были рабами. Но они кое-как в Вавилонском государстве обустроились, некоторые из них были почитаемыми людьми, но не сравнится с царем. Кир — это царь всей империи. Но смотрите, что Господь говорит в 4 стихе. «Знаешь, Кир, ради кого это? Я обратил на тебя внимание. Есть более важные для меня люди». Ну, а почему? Потому что это мои дети, которые знают меня. «Ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени. Почтил тебя, хотя ты не знал меня». Что вам это говорит о Боге? Бог помнит о своей дружбе с Иаковом. «Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного». Понимаете, для чего все это Господь делает и для чего все это записал? Вся Библия — это книга о Боге, все пророчества — это о Боге, чтобы люди узнали, кто такой Господь. И все, что мы делаем на этой земле, все подчинено одной цели, чтобы люди узнали, кто такой Господь. Или смотрите детали, которые... Тут пророчество продолжается. Уже в 49 главе Исаия описывает. «Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною. Сыновья твои поспешат к тебе, а разорители и опустошители твои уйдут от тебя. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе». Кто? Кто это они? «Сыновья твои! Сыновья твои, посмотри, они уже идут!» Вы чувствуете, что чувствовал Господь, когда влагал свои слова в уста пророка? Господь еще до того, как иудеи уходили пленниками в Вавилон, Он уже видел возвращение. Конечно, это возвращались в основном сыновья тех, кто ушел в Вавилон. Но Господь, предвосхищая это, говорит: «Исаия, запиши, я уже вижу, как сыновья возвращаются». За каждым словом целые судьбы, и Бог видит каждого. И Бог видит жизнь каждого. И как тогда Он видел жизнь каждого, так и сегодня. Знаете, что возвращение Израиля произошло по Слову Божию. Но Господь хотел бы большее сделать, не только возвратить, но и обратить их к Себе. И так как возвращение возможно только по Слову Божию, так и обращение возможно только по Слову Божию. И для этого Господь поднимает Ездру, который будет учить Слову Божию, книжника и священника, который будет открывать священные страницы, потому что никогда обращение не происходило
настоящее обращение
без изучения Слова Божия. Так было всегда. И Господь больше даже, чем возвращение из плена, хотел бы возвращение нашего из духовного плена, обращение к Нему. Потому что только в таком случае Он сможет исцелить нас. Он сможет изменить нашу жизнь. Он так этого ждет. Он вернет все. Знаете, что бы ни случилось в вашей жизни, как бы далеко вы ни ушли от Него, Он может вас вернуть к себе. Он может вернуть все, что вы потеряли. И это возможно благодаря Слову, которое Он оставил. Нам только надо Его найти, нам только надо Его услышать, нам только надо Его принять. Он может это сделать, может сделать в жизни каждого и в вашей жизни. Только бы услышать Его приглашение выйти и прийти к Нему. И вы увидите, какой будет ваша жизнь. Не отказывайтесь прийти к Нему, и вы почувствуете все благословения, которые Он изольет на вас. Сделайте это ради имени Его. Аминь.